Вы слушаете аналитический журнал «Древний мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Нарушение прав человека в Чеченской Республике». Шахидизм как новая стратегия северокавказского подполья. Проблемы черкесских репатриантов. Во второй части программы «Годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии». Ведет программу Андрей Валицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. За два последних месяца Чечня и Ингушетия стали объектом нападения смертников. В обеих республиках атакам подверглись работники МВД, рассказывает сотрудник Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
Последние несколько дней в Чечне были совершены несколько террористических актов с участием смертников, так называемых шахидов. Последний по времени он произошел сегодня, 25 августа, около 11 часов утра, в селе Мискериюрт Шалинского района. К пяти милиционерам, которые дожидались, пока закончится мытье их машины на мойке, подошел человек и подорвал себя. Погибли четверо милиционеров и сам террорист. Сотрудники правозащитных организаций, которые все еще работают в Чечне, они выражают опасения, что в отношении родственников, ближайших и даже отдаленных тех людей, которые в последние дни совершили террористические акты в Грозном, будут подвергнуты репрессиям. К примеру, был сожжен дом Рустама Мухадиева, взорвавшего себя у территориального центра. Несколько человек из числа его родственников пропали. Некоторые жители города Аргун, откуда он является родом, этот смертник, предполагают, однако, что они могли выехать заранее после того, как этот человек был опознан. Но вполне вероятно, что некоторые люди из числа вот его близких, родственников, они могли быть захвачены сотрудниками силовых структур. К сожалению, репрессии в отношении родственников, участников вооруженного сопротивления стали для Чечни делом обыденным. К таким репрессиям прибегали еще и федеральные силовые структуры, когда еще до процесса чеченизации конфликта, это в начальной стадии второго конфликта. Но особенно активно эти методы используют нынешние, состоящие из чеченцев, силовые структуры, пророссийские силовые структуры Чечни. Некоторые склонны полагать, наблюдатели, аналитиков, различного рода политологов говорят, что это сугубо чеченские обычаи, местные традиции, но к местным традициям они абсолютно никакого отношения не имеют. И поэтому нельзя называть сведением кровных счетов и называть это кровной местью, вот то, что сегодня зачастую происходит с семьями тех людей, которые когда-то решили для себя уйти в лес и принять участие в сопротивлении местной власти, в сопротивлении с российским силовым структурам и так далее. То, что в результате вот таких акций все чаще гибнут мирные жители, не только сотрудники силовых структур, является для сотрудников правозащитных организаций еще очередным тревожным таким сигналом. Во время взрыва у театрально-концертного зала, как известно, погибли два иностранных гражданина, два строителя. Женщина погибла во время так называемых подрывов, теперь уже велосипедистов в Грозном несколько дней назад. Такие жертвы среди гражданского населения во время вот таких акций даже при всем желании невозможно избежать, потому что эти акции проводятся в черте населенных пунктов, рядом с какими-то гражданскими объектами, и полностью предотвратить, не допустить такое в принципе невозможно. К сожалению, такие акции, они неизбежно будут приводить к подобного рода эксцессам, то есть гибели представителей гражданского населения.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Многие уверены, что идея смертничества, как ее формулируют идеологи современного исламского терроризма, действительно обоснована постулатами мусульманской веры. Об этом преподаватель МГУ религиовед Азамат Джандубаев.
Идеологи салафизма, проповедники утверждают, что они извлекают концепт
шахидизма, смертничества, из священного писания и священного предания?
Никогда этого не было, и пусть они покажут хоть один аят или суру Корана, где об этом сказано. Везде, где идет речь, либо через архангела Гавриила, либо от пророка Мухаммеда, либо где цитируется речь Всевышнего, речь идет только об одном, о том, чтобы все, что посылает Всевышний, было использовано для очищения души, для того, чтобы человек, обладая частичкой от того мира и той энергии, которая дана Всевышним, ценил это и через это приобщился к чему-то более высокому, чем эта вот суетная жизнь, в которой мы живем. Это первое. И второе. Есть очень простые критерии оценки тех проповедничества и пророчеств, которые даются современными людьми. И эти критерии четко определены в Коране. Первое, что никогда люди, проповедующие истинные знания и путь праведности, не делают из этого политику или бизнес. И второе, никогда ни один пророк не призвал делать нечто, чего он не делал сам. Это, знаете ли, как у военных, делай как я. И если я, предположим, призываю своих последователей на смерть идти, даже во имя мученичества, даже для того, чтобы стать шахидами и так далее, я должен это сделать по-другому. Я должен показать, как это делается. И вот оставив свой пример в истории человечества, скажем, да, через это потом, условно говоря, если будет на то милость Всевышнего, наблюдать за тем, как мои ученики будут следовать моему пути. Это на Востоке, скажем, путь самураев. Знаете, когда вот человек сначала показывает, как там надо воевать и как потом сделать в условиях там угрозы харакири. И его ученики это потом делают. А когда люди сидят в каких-то офисах или прячутся в горах, или там непонятно на какие деньги и как чем еще занимаются, да, и при этом ведут молодежь на смерть, с моей точки зрения, это огромный грех перед Всевышним. Духовная зрелость человека по канонам исламским наступает только к 40 годам. И пускай тогда эти проповедники попробуют сагитировать мужчин, которым 40 и за 40, на то, чтобы они шли в шахиды, и чтобы они сознательно принимали эту смерть и так далее. Вот тогда я поверю тем проповедникам современного смертничества, которые столь открыто и столь пафосно зачастую, скажем, да, призывают к смерти других. Пусть они пожелают это себе и своим детям, и тогда мы на них посмотрим.
Имеется в виду, тот аят, где говорится о том, что мусульманин не должен прекращать усилия и останавливать сражения до тех пор, пока не установится истинная вера.
Абсолютно. Только на это я вам скажу следующее. Пророк после очередного сражения, физического сражения, которое было с врагами его, вернувшись со своими сторонниками в стан, сказал, а теперь мы займемся истинным джихадом. На что была реакция просто шока и удивления у всех, кто его окружали. Поскольку пророк, в отличие от нынешних проповедников ислама, скажем, да, я не говорю о всех, но вот о тех, кто пробует на этом спекулировать, скажем, да, прекрасно знал, что существует несколько уровней того, что мы называем джихад. При этом есть уровень, который мы определяем как требование шариата, есть следующий уровень, который определяется как газават, следующий уровень определяется как тарикат. И если мы для себя, как истинные мусульмане, понимаем, что существуют различные уровни джихада, то мы должны признать, что самый высокий уровень джихада – это духовный джихад. Это джихад со своими слабостями и со своими пороками. Газават – самая простая форма джихада. Это может сделать любой человек, который желает, как бы, да, проявить себя и который способен держать в руках оружие или же какие-то другие вещи, при помощи которых он воюет.
Есть случаи самопожертвования. Во всех войнах использовалась эта методика. И чем, на ваш взгляд, эти случаи отличаются от сегодняшней практики? Те же проповедники сближают самопожертвование и, собственно, смертничество. Уравнивают их, говорят о том, что это одно и то же.
Понятно. Неужели непонятно, что человек, который выстраивает, предположим, там, да, свою политику или свою карьеру на том, что он толкает молодых людей на смерть, и при этом решаются абсолютно земные проблемы, неужели непонятно, что ему гореть в аду? Неужели непонятно этим людям, что при таком отношении к судьбе и жизням других людей они идут против Всевышнего? Потому что каждый человек, он похож на ларчик, в котором находится бесценное сокровище в виде души, которая дана Всевышним. Все, что в нас есть от земли, в землю уйдет. Но душа наша приходит из космоса, и она туда уйдет, к Создателю. И вы, никто не имеет права распоряжаться этим бесценным даром, кроме самого Бога.
Вы говорите о земных проблемах, но лидеры подполья утверждают, что они ведут джихад за установление законов Аллаха, за создание государства мусульман.
Закон Аллаха только один. И он звучит каким образом? Что на земле у мусульманина должна быть возможность молиться, исполнять те требования, которые есть в соответствии с 5 арканами настоящего мусульманина. Больше там ничего нет. Вот если мусульманину не дают возможности исполнять все те 5 требований, по которым и определяется мусульманин, да, они вам известны, да, начиная с признания Всевышнего и Пророка и далее, включая хадж, то в этом случае вы действительно имеете моральное право идти на бунт и сопротивляться тому, что есть. Но есть даже разрешение на то, чтобы в случае необходимости сделать вид, что вы не мусульманин, если вы находитесь в таких условиях, что это угрожает вашей жизни. Но при этом, если вы в душе искренне сохраняете веру во Всевышнего, и вы продолжаете верить в то, что прописано в Коране и предшествующих богооткровенных книгах, вы стоите на пути праведности. Неужели трудно понять, что конечная цель всего того, что происходит на этой земле, никакого отношения не имеет к вечной жизни? В том плане, чтобы решать какие-то проблемы здесь, с тем, чтобы здесь нечто улучшать, там, делать и так далее, и так далее. Чем более жесткие будут условия, чем больше испытаний будет посылать Аллах каждому из нас, тем больше и выше наш шанс свою душу сделать такой, какой она может стать. Поэтому любые попытки сделать некий, знаете, простите меня, такой исламский коммунизм, условно говоря, там, да, когда не надо напрягаться, когда все бесплатно, когда не требуется никаких усилий там, и так далее, это же все не имеет никакого отношения к исламу.
Говорил преподаватель МГУ Азамат Джандубаев. Время и мир. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Мало кому известно, что черкесская диаспора является второй по численности после русской зарубежной общиной коренного народа России. По разным оценкам, в Турции, странах Ближнего Востока, а также в США и Германии проживают от 4 до 8 миллионов черкесов, потомков переселенцев-мухаджиров, вынужденных покинуть Кавказ во время и после русско-кавказской войны. О сегодняшних проблемах черкесских репатриантов материал Демиса Паландова.
Вопрос о возможности возвращения мухаджиров на родину после крушения Советского Союза стал весьма актуальным. Немалую роль в этой актуализации сыграло решение президента Бориса Ельцина во время войны в Югославии принять черкесов из Косово и поселить их в республике Адыгея. Впрочем, решение Ельцина оказалось разовым, и начало организованной репатриации зарубежных адыгов положено не было. Все эти годы желающие вернуться обивали пороги российских госучреждений в индивидуальном порядке. Однако в этом году черкесы из Турции впервые попытались организованной группой получить российский вид на жительство. В начале августа 27 человек, членов общественной организации «Адыгехас» и «Анкары», прибыли в Майкоп. О том, какой прием их ожидал в российской миграционной службе, рассказывает адыгейский журналист Аслан Шаззо.
Вся группа состояла из тех людей, которые хотят получить гражданство России. Они целенаправленно приехали для того, чтобы сдать документы, начать оформление вид на жительство. Но многие из них не смогли этого сделать. Требования вот каких-то документов, те, которые они взяли документы с собой, не соответствовали тому, что здесь необходимо было. Сначала у меня цифра была по 3 человекам, которым отказали. Но вот сейчас мне сообщили, что из 27 человек 4 человека только смогли сдать. Перед тем, как вот эти 27 человек приехали, требования были одни, а вот когда они приехали, требования стали другие. В частности, по зеленым паспортам вот такая картина была. Вообще проблема с этим зеленым паспортом, она совершенно как бы вот выглядит комично, потому что только для России он не подходит. Ну, такая есть система награждений в Турции. Если человек долго работал хорошо, ему выдают не синий паспорт, а зеленый. Гражданин первого сорта получается. Любого другого отличия у этого паспорта нет. И тем не менее, почему-то здесь к нему вот такое требование. Я говорил с одним репатриантом, который не входил в эту группу. Сдал документы гораздо раньше этой группы, и у него были они приняты. Ему не продолжили оформление этих документов и сказали ему, чтобы он вернулся и получил синий паспорт. Получается, что они придумали специально для вот этой группы.
Это был Аслан Шаззо из Майкопа. В ожидании приезда делегации адыгов из Анкары черкесы российского интернета радостно делились информацией о грядущем событии. «Лед тронулся?» — с надеждой вопрошали блогеры. Судя по тому, что рассказал Аслан Шаззо, первый опыт обернулся полным провалом. Один из адыгейских общественных деятелей, член местной Адыгехаса Аскер Сохт, поделился информацией о том, что помимо тех 4 человек, у которых приняли документы, еще 10 человек из делегации смогли все-таки донести недостающие бумаги.
Возникла, на мой взгляд, техническая накладка. Дело в том, что репатрианты, которые прибыли в Республику Адыгея, не имели с собой необходимого пакета документов. Из 27 человек, это по словам сотрудников АЗИР, только 4 сдали документы, 10 человек еще дополнительно довезли документы, и они также сдали их на днях. Возник вопрос с зеленым паспортом гражданина Турции. Удивительно, что до прибытия этой группы репатриантов эти паспорта принимались и оформлялись как право на временное проживание, так и вид на жительство. Однако с прибытием репатриантов, вот этих 27 человек из Турции по квоте, возникла проблема с приемом этих документов. Также возникла проблема с тем, что эти репатрианты прибывают по туристическим визам, а до этого это было нормальным явлением. Сейчас же требуют частного приглашения. Таким образом, ситуация, когда правила приема документов изменены буквально за день, за два, нас достаточно удивляет. Мы намерены официальные запросы направить в Федеральную миграционную службу по этим группе проблем для того, чтобы получить исчерпывающие комментарии.
Это был Аскер Сохт из Майкопа. Одной из главных проблем репатриации адыгов на родину является отсутствие какой-либо внятной законодательной базы, регулирующей их возвращение. Формально черкесы не подпадают под закон о возвращении соотечественников, потому что они никогда не являлись гражданами ни Советского Союза, ни Российской империи. С другой стороны, российские чиновники, говоря о соотечественниках, иногда вскользь упоминают и черкесскую диаспору. Более того, российские дипломаты встречаются с ее представителями. Черкесов приглашают на встречи с соотечественниками в консульских учреждениях России. Так являются ли черкесы соотечественниками? Аскер Сохт считает, что ответить на этот вопрос однозначно невозможно, ввиду ряда ограничений в российском законодательстве о соотечественниках.
Дело в том, что закон о соотечественниках, он решает совершенно иные задачи, направлены на организованное переселение лиц, которые желают переселиться в Российскую Федерацию. И дело в том, что зонами расселения в настоящее время по программе соотечественников являются Сибирь и Дальний Восток. Это, конечно, ни в коей мере не устраивает черкесскую диаспору. Субъекты Федерации Южного Федерального округа, на них эта программа не распространяется в настоящее время. Являются ли они соотечественниками или нет, это вообще проблема достаточно запутанная, потому что, с одной стороны, их рассматривают как соотечественников, приглашают на конгрессы по линии МИД Российской Федерации. Однако нужно учитывать, что удостоверение соотечественника до сих пор еще не принято, и официально они никому не вручаются, в том числе и русским соотечественникам, и соотечественников другой национальности. А в условиях, когда эта программа не действует в Республике Адыгея, соответственно, невозможно подать заявку для переселения в Республику Адыгея и, собственно говоря, уточнить, являются ли они соотечественниками.
Фактически, в настоящий момент черкесы переселяются в Адыгею на общих основаниях, как обычные иностранцы. В последние несколько недель в российских СМИ, которые заметили приезд черкесской делегации в Адыгею, мелькала информация, что существует якобы годовая квота на репатриацию адыгов. На самом деле никакой черкесской квоты нет. Адыгея просто получила разрешение на приглашение 1400 иностранцев в республику. Будут ли это черкесы, это еще большой вопрос. Конкуренцию черкесам составят армяне и курды.
Происхождение этой квоты и на что она направлена, мы не знаем, потому что информации об этом нет. Утверждается, что около 1400 человек, черкесов, могут получить право на временное проживание в Российской Федерации. Для того, чтобы поддержать эту акцию, и ХАСА Турции проводит акцию, и желающие получить право на временное проживание, они прибывают в Российскую Федерацию. И намечено прибытие очередной партии из 5 человек в ближайшие дни после праздника Рамадан – мы ждем еще группу из 50 человек. Но, судя по всему, эта квота не будет заполнена. Это также вызывает у нас обеспокоенность, потому что существует проблема получения права на временное проживание гражданами дальнего зарубежья и гражданами бывшего СНГ. Особо нас беспокоит то, что достаточно большая армянская диаспора компактно начинает расселяться в Майкопском районе, в городе Майкопе. Также в республике Адыгея около 800 иностранных граждан незаконно находятся. Это люди курдской национальности. Они тоже могут по существу, воспользовавшись этой квотой, узаконить свое нахождение на территории республики Адыгея. Это, конечно, беспокоит общественность, беспокоит органы власти, но каким образом ситуация будет разрешена, мы не знаем.
Аскер Сохт, член Адыгехаса Адыгеи. Репатриация черкесов в другие регионы, где проживают адыги, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, сопровождается еще большим количеством проблем. В Карачаево-Черкесии, ввиду малочисленности черкесов, этот вопрос даже не поднимается. В Кабардино-Балкарии ситуация чуть лучше, и количество репатриантов даже выше, чем в Адыгее. Однако в этом году Нальчик не стал выбивать квоту на приглашение иностранцев, как это сделал Майкоп. А те репатрианты, которые приехали раньше, сталкиваются с такими же проблемами, как и возвращенцы в Адыгее. Прежде всего, с бюрократией, рассказывает президент Всемирного адыгского братства Замир Шухов.
Очень много бюрократических проволочек. Люди не могут получить нормально документы, не могут получить нормально даже вот эти карточки, которые дают им для перемещения или передвижения между республиками. Часто находится несоответствие в бумагах. Если, допустим, одна буква где-то напечатана неправильно, это может явиться причиной для отказа. То есть мы столкнулись с тем, что молодежь, студенты еще более-менее как-то получают документы, приезжающие из Турции, из Иордании на учебу. А если человек приезжает повидать родственников или просто посмотреть на историческую родину, он сталкивается со стеной, во-первых, непонимания, во-вторых, со стеной бюрократических заморочек, с которыми просто человеку очень трудно справиться. Вторая проблема – это то, что в Авире даже нету человека, который может нормально изъясняться на черкесском языке или на кабардинском языке, потому что многие репатрианты, приезжающие на родину, они владеют родным языком, но не владеют русским.
Это был Замир Шухов из Нальчика. Тема возвращения адыгов, так называемый черкесский вопрос, в преддверии Олимпиады 2014 в Сочи является весьма острой. Черкесы, пользуясь моментом, получили шанс привлечь внимание международной общественности к своей исторической судьбе, ставя вопрос о геноциде, совершенном в отношении их предков Российской империи. Информация о том, что Российская Федерация ввела квоту на возвращение адыгов, фактически признав их соотечественниками, внушала оптимизм. Получалось, что Россия не отмахивается от проблемы, а пытается решить ее цивилизованным способом. Печально, что этот оптимизм был преждевременным.
Демис Паландов. Говорит Радио Свобода в эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Полицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности. Как сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин, в момент аварии в результате падения нагрузки не произошла экстренная остановка турбины 9-го гидроагрегата. Кутьин отметил, что проведенная экспертиза обломков исключает версию теракта. В Москве судмедэксперты признали вменяемым майора милиции Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в московском супермаркете. Тогда 3 человека погибли, 6 получили ранения. Президент крупнейшего российского автомобильного завода «АвтоВАЗ» Борис Алешин покидает свой пост. Московские власти отказали оппозиционной коалиции «Другая Россия» в проведении митинга несогласных, который был запланирован на 31 августа на Триумфальной площади. В Москве арестован несовершеннолетний молодой человек, которого подозревают в подготовке терактов. Как сообщили в Следственном комитете, задержанный 16-летний участник неонацистской группы, студент второго курса технического училища. В Афганистане опубликованы первые предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся 20 августа. По итогам подсчета 10% бюллетеней нынешний президент Хамид Карзай лидирует с незначительным отрывом. В городе Кандагар на юге Афганистана не менее 30 человек погибли и 50 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля. Президент США Барак Обама назначил Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы Центрального банка США на второй четырехлетний срок. Пакистанские талибы подтвердили факт гибели своего лидера Байтуллы Мехсуда. Это были краткие новости на волнах свободы.
Слушайте аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Уже два с лишним месяца на территории Чечни и Ингушетии взрываются живые бомбы. И частота этих подрывов день ото дня растет. На прошлой неделе два теракта, на этой пока один. Очень похоже, что использование человека бомб становится основой военной стратегии вооруженного кавказского подполья. Священный месяц Рамадан в этом году может стать поворотным моментом Кавказской войны, поскольку в начале поста и глава Чечни Рамзан Кадыров, и лидер подполья Дока Умаров оба пообещали не жалеть усилий, направленных на уничтожение друг друга. Пока боевики проводили какие-то боевые операции, их противник как-то хотя бы понимал, что можно противопоставить нападениям. Постепенно федеральные военнослужащие и милиционеры привыкли на дорогах, в лесу, на каждом буквальном углу ожидать засады. Успешно бороться с такими нападениями не всегда, конечно, получалось, но благодаря повышенной бдительности, постоянной готовности отразить атаку профилактическим мероприятиям, кадыровцам и федералам удавалось выходить из столкновений, минимизируя потери. Что делать теперь, не совсем ясно. Смертник – персонаж плохо уловимый и опознаваемый. Он ничем не отличается по внешнему виду от тысяч и тысяч самых обычных людей, которые ходят по улице. Это может быть водитель «Газели». Сейчас он тебе подмигнул, а уже через минуту протаранил ворота городского отдела внутренних дел и взорвал тонну тротила. А может быть, спортивного вида юноша на велосипеде. Или скромный молодой человек, кажущийся завзятым театралом. В общем, кто угодно. Задача смертника предельно проста – оказаться возле врага и взорвать себя. Безусловным успехом силовых структур является то, что им удалось за 10 лет войны загнать боевиков в леса и горы. В населенных пунктах, особенно в крупных городах, количество инцидентов с применением оружия снизилось за последние годы, почти до нулевых значений. Теперь ситуация кардинально меняется. Живые бомбы легко проходят через все препятствия. Гражданская одежда, отсутствие оружия, даже обратить внимание зачастую бывает не на что. Это означает, что подполье вновь пришло в города и намерено превратить их в зону войны. И те, кто думают, что дело ограничится Чечнёй или Северным Кавказом, скорее всего, ошибаются. Умаров еще в апреле говорил об операциях, которые он планирует проводить за пределами Кавказского региона. На прошлой неделе восстановленная бригада смертников Риядус Салихин, которую в свое время создал Басаев, взяла на себя ответственность за взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС. Эксперты отрицают, что авария явилась следствием теракта, но это, собственно, и не важно. Само заявление смертников указывает на направление их намерений. Какие цели они считают приоритетными? «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Годовщина российско-грузинской войны, которую отмечают в августе, остается предметом нескончаемых дискуссий о вине каждой из сторон. Лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтл, чей роман «Благоволительница» разошелся по миру многомиллионными тиражами, был во время войны в Грузии. Он посвятил событиям несколько статей и брошюру. Сейчас Джонатан уверен, что споры о том, кто виноват, не могут никак изменить сложившейся ситуации.
За год так и не сложилось никакой определенной точки зрения у очень многих людей, что же все-таки послужило причиной. Ты находился на месте. Как тебе виделось тогда, как видится сегодня?
Это сложный вопрос, потому что информации тогда же, во время войны, было очень мало. Было много провокаций на русской стороне. Что я думаю, в конце концов, это что русские страны хорошо играли на нервы Саакашвили, потому что не знаешь, какой он человек. И что в конце концов хорошо получилось для них. И что он этот большой ошибку сделал, что он дал приказ начинать это глупой войны.
Там есть какие-то моменты очень странные, когда Саакашвили в 7 часов вечера дает слово, что он не будет использовать оружие, а там после 11 начинается обстрел с Хинвали. Есть какое-то у тебя представление, что произошло в этот момент, вот за эти несколько часов, когда было принято решение об обстреле?
Есть эта информация, которая вышла в «Нью-Йорк Таймс» по поводу какой-то записи, которую грузинские страны получили тогда же. Но я думаю, что это была полная confusion, полная хаос там, и что они сами не знали, что делать, как отвечать на все эти движения, которые там были от российских бронтек, от... Это была полная confusion. Они весь день искали какое-то решение, и где-то между 7 и 11 часов, вероятно, Саакашвили сам принял решение дать приказ начинать. Но по какому поводу? Я не верю, что он скажет, что он думал точно, что будет российское нападение на Грузию. Это был постфакт пиар. Но, наверное, он очень сильно испуган. Как и что, я не знаю.
Ну, а что делать сегодня? Какие юридические последствия вытекают из признания того, что обе стороны несут ответственность за начало войны?
Ну, по-моему, факт есть. Это ситуация сейчас, которая там действительно конкретно есть, что Россия признала независимость Абхазии и Осетия, и Грузия, конечно, не признает эту ситуацию, но юридически какой-то выход из этой ситуации нету просто. Это фактическая ситуация, это ситуация от силы, да, как можно сказать. Выйти сейчас из этой ситуации, это очень сложно. И вопрос, ответственность обе страны, кто начинал, кто что делает, когда и что, это просто пустой разговор, потому что никому не интересует. И правда никого не знает, не будет знать. И этот вопрос не будет решиться от прошедшего, так можно сказать. Сейчас надо решить вопрос на будущее, на какой-то переговорный процесс. Только что между Грузией и Россией есть такое ужасное сейчас отношение, что не могут просто идти на переговоры. И без третьих сил, которые будут помогать, ничего больше не будет. Но, вероятно, ни Европа, ни Америка тоже не будет. Достаточно до явления, что ситуация изменится серьезно. Россия даже не исполнила условия, которые они сами подписали, да, чтобы возвратить на административные границы Южной Осетии. И до сих пор есть российские войски сил на территории Грузии, административной территории, так скажем. И это уже большой проблем. Потом проблем, что делать с Осетией и с Абхазией, это далеко от решения.
Вы слушали интервью с франко-американским писателем Джонатаном Литтлом. Итоги годовщины признания России независимости Абхазии и Южной Осетии подводят государственный чиновник, политолог и ученый, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
После войны с Грузией 92-93 годов в Абхазии было много проблем, связанных с ее последствиями. Это социально-экономические проблемы, результаты этой войны. Это постоянная угроза новой агрессии. Признание независимости Абхазии как раз дало возможности более эффективно справляться с этими двумя проблемами, самыми главными. Безопасность и экономическое развитие. Подписание соглашения с Российской Федерацией дало возможности решать проблемы нашей безопасности совместно с Россией. Подписание соглашения о совместной охране границы тем более дает дополнительные возможности для нашей безопасности. Вопросы безопасности – это, конечно, самые главные вопросы, которые волнуют общество. И главная задача любого правительства – обеспечить эту безопасность. В свою очередь, безопасность дает возможности для экономического нового такого импульса, потому что сразу после признания, если говорить о практической стороне этого вопроса, появился интерес к Абхазии внешнего бизнеса. В первую очередь, конечно, речь идет о российском бизнесе. И можно сказать, что за этот год, собственно говоря, мы вот видим явную активизацию во внутреннем нашем пространстве экономическом. Несомненно, это главные две задачи. Более эффективно мы можем решать с Россией. Да, перед нашим ведомством внешнеполитическим, конечно, стоит задача, и мы этим занимаемся, международным признанием, признанием другими странами. Но это теперь не имеет такой актуальности, потому что, как я уже вам сказал, безопасность в союзе с Россией, стратегическом союзе с Россией, который сегодня у нас уже существует в соответствии с подписанными соглашениями и договором, наиболее эффективным образом может обеспечить нашу безопасность. Конечно, в этом смысле никто другой таких гарантий безопасности нам дать не может. Ну и что касается экономического сотрудничества с Россией, конечно, здесь тоже альтернативы тоже нету, потому что Россия самый большой наш сосед, и Россия страна, с которой мы граничим, и российские туристы и сегодня здесь значительный вклад в развитие нашей экономики вносят, потому что туристический бизнес у нас уже сформировался как наиболее такой перспективный. Вместе с тем, как я сказал, наши соседи – это Европейский Союз и Турция, мы там тоже собираемся продолжать наши усилия. Но кроме того, мы работаем и в других регионах мира, где есть страны не такой степени зависящие от США, и они более свободны в своих действиях, и у нас там есть надежда на большее взаимопонимание. Вот чем мы занимаемся.
Сергей Миронович, многие представители оппозиции как самой Абхазии, так и внешние наблюдатели выражали и выражают опасения, что в течение этого года и российский капитал, и российская политика значительно упрочили свое влияние на внутриполитическую жизнь Абхазии, на ее экономику, и что идет, скажем так, процесс захвата фактически всех опорных точек в вашей стране из России. Насколько эти опасения оправданы?
Пока такого нету факта, но если не будет конкуренции, конечно, такое развитие событий вполне прогнозируемо. Поэтому мы хотим работать с другими нашими соседями для того, чтобы здесь была свободная конкуренция бизнеса. Что касается, скажем, стратегического партнерства, то у нас такое партнерство возможно только с Россией, потому что мы с ней подписали соглашение о взаимной помощи в случае войны, скажем, и военное соглашение готовится еще дополнительно по границам, как я сказал, соглашение подписано. Но мы к сотрудничеству с другими странами, как я сказал, готовы тоже. Но это уже, извините, понимаете, нам вот часто вот говорят о том, что мы можем попасть в зависимость от России, а с другой стороны отрезают все другие векторы, все возможности для сотрудничества. Нашим гражданам даже сейчас начали не давать визы в европейские страны. Всякие коммуникации, вот, которые у нас существуют по морю с Турцией, Грузия пытается пресечь. Вот последнее время, вот в этом году только 4 факта задержания турецких кораблей было, которые... То есть нас всячески отрезает от других коммуникаций. Что же нам делать? Самоуничтожением мы не можем заниматься, поэтому мы, конечно, будем всячески сотрудничать с Россией. Мы маленькая страна, у нас всегда было, есть и будет много угроз от того, насколько мудро будет проводить свою политику наше правительство, будет зависеть, конечно, наша судьба, судьба нашего государства и судьба нашего этноса. У нас есть примеры исторические, и печальные, и положительные тоже примеры. И у нас в связи с этим есть большой опыт, поэтому мы должны здесь адекватно реагировать на все угрозы.
Сергей Шамба, итоги года после признания независимости. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Политолог Сергей Маркедонов.
С одной стороны, признание независимости Абхазии и Южной Осетии изменило очень много, и притом не только на Кавказе. Во-первых, это важный прецедент пересмотра тех границ, которые сложились во времена еще Советского Союза между разными республиками. Ведь напомним, что в течение долгого времени главным достижением СНГ, собственно, ставшего результатом Беловежских соглашений, была статья 5 этих самых соглашений. А Россия такой прецедент создала. Насколько этот прецедент будет реализован в дальнейшем, сейчас вряд ли кто-то определенно может на эту тему высказаться. Говорить о том, что многие страны СНГ, в общем-то, так сказать, созданы по образу и подобию Грузии, то есть имеют свои сепаратистские скелеты в шкафу, это, конечно, правда. Но в любом случае скелеты оживают тогда, когда сама внутренняя политика не вполне адекватна, и когда концепции нации строительства начинают напоминать рецепты и практику гомсохурдия. Если такие рецепты и практики не будут востребованы, допустим, на Украине, в России, естественно, в Казахстане, в Таджикистане, то, наверное, может быть, мы не увидим повторения вот того прецедента, который 26 августа имел место быть. С другой стороны, это признание, в общем, мало что изменило по сути. Ну, давайте посмотрим на те же самые республики Абхазии и Южной Осетии. Они фактически были вне состава Грузии еще до 2008 года. Вообще, эти две территории можно уподобить такому чемодану без ручки. Саакашвили говорил, что это чемодан его, но, собственно, ручки-то для чемодана, как и ключа, не было. Эти две республики ориентировались в своей экономической, политической, социальной жизни на Россию. По-прежнему грузинские МИД и официальные лица продолжают, собственно, говорить о том, что эта территория неотъемлемая часть Грузии. Международное сообщество тоже, в общем, мягко говоря, вяло отреагировало на инициативу России. Где изменения для России? Вот в чем, собственно, для нее новая повестка дня? На мой взгляд, надо понимать прекрасно, что такое признание – это не есть какое-то окончательное финальное решение вопроса. Потому что теперь Россия приобретает ответственность за эти два образования уже не на словах, а на деле. Социальную, экономическую, особенно в условиях кризиса это важно, и политическую. Насколько Москва будет реализовывать модель, скажем, знакомую по Северному Кавказу в этих республиках, когда за внешнюю лояльность обеспечивается поддержка власти. Или все-таки Москва будет чутко реагировать на какие-то оппозиционные мнения, которые присутствуют. Эти оппозиционные мнения, конечно, не распространяются на сферу геополитики, но, тем не менее, оппозиционеры и в Южной Осетии, и в Абхазии существуют, и их голос достаточно важный. Если доказать это, то посмотрим хотя бы на то обсуждение, которое в Абхазии недавно имел закон о гражданстве, точнее, поправки к закону о гражданстве. Они вызвали очень мощные выступления оппозиции. Или обсуждение передачи железной дороги Абхазии, фактически России. Это тоже вызывало серьезные обсуждения, общественные и так далее. То есть в Абхазии, скажем, общественная деятельность и оппозиционная активность достаточно весома. Южная Осетия, она меньше, но, так сказать, для этого требуется отдельная монография, чтобы объяснять разницу между Абхазией и Южной Осетией. Просто здесь зафиксируем, что она меньше. Но, тем не менее, она присутствует. Вот хватит ли у России здесь, скажем, такта, ума, предвидения, чтобы не повторить опыт с восточной и центральноевропейскими странами, опыт Советского Союза, конечно же. Вот недавний визит Путина в Абхазию, он, в общем-то, показал, что Москва способна, наверное, по-другому несколько смотреть на эти республики, чем прежде делала. Скажем, случай, пока не имеющий практически аналогов, встреча Путина не только с властями, но и с оппозицией. Вообще-то с оппозицией Москва не привыкла, где бы то ни было на постсоветском пространстве встречаться. Интересный сюжет, но требующий, так сказать, своего продолжения. Одной встречи здесь, конечно же, мало. Таким образом, еще раз говорю, Москва не решила какие-то проблемы окончательно, она их переформатировала. Теперь в новом формате она вынуждена будет их решать, в новом формате для себя. Естественно, я не могу не затронуть такую проблему, как возможное применение опыта Абхазии и Южной Осетии, собственно, внутри России. Отчасти я уже об этой проблеме говорил. Я думаю, что само по себе признание не означает автоматически, что какая-то часть, какой-то кусок России будет отделяться. Но в любом случае это признание поставило перед российской внутренней политикой более высокую планку. Теперь национальная политика должна быть более осмысленной. Внутренняя политика в целом. Это тоже, в общем, так сказать, серьезный челлендж, да, для России, который она сама себе поставила. Ну и последнее соображение. Как бы мы ни оценивали это решение от 26 августа прошлого года, надо его расценивать не с каких-то абстрактных позиций, там, миролюбия или, напротив, там, ястребиных позиций. Оно исторически контекстуально. В том наборе проблем, которые были, в том наборе вызовов, которые стояли перед Россией, я боюсь, что окно для возможностей не было столь широким. как сегодня это видится или может увидеться через 15 лет. То есть исторический контекст я бы посоветовал всем политологам, экспертам, кто этой темой занимается, учитывать очень серьезно.
Сергей Македонов. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Давид Бериташвили, преподаватель университета, культуролог.
Преклонение перед данностью и некая лень или инертность, вот ну как же мы будем данность менять, давайте к ней приспосабливаться. Она приводит к тому, что в мире появляются игроки, которые этот принцип усвоили. Ага, данность никто не хочет менять, давайте создавать новые данности. Ну и в качестве примера я бы привел, скажем, иранское руководство, которому говорят, не делай атомную бомбу, а они все равно продолжают делать. Или там российское руководство, ему говорят, границы там не следует трогать, ну как-то так мягко говорят. Они создают новую данность и пытаются, значит, остальной мир к ней приспособить. Вот такая ситуация. Поэтому мне кажется, что в условиях раздрая, который царит среди, ну так называемого цивилизованного человечества, такие случаи будут повторяться, как с Грузией. Смелые, рисковые игроки. Наверное, Уго Чавес к такой же категории принадлежит. Он, видимо, смелый игрок, которого данность ничего не значит. Но они будут стараться свое делать. Теперь, что касается Грузии, то маленькая страна, она не может стать ни самой могущественной в таком танковом отношении, ракетном отношении. Она не может стать богатой страной. Ну, видимо, ставка сделана на то, чтобы стать привлекательной страной. И вот изо всех сил руководство теперешнее старается максимум, так сказать, и для туризма привлекательность, и для инвестиций, чтобы она была привлекательной. Чтобы эта страна была, во-первых, незабываемой для остального мира, в том смысле, что ее проблемы бы не уходили бы на второй план, как во времена Шеварднадзе, никто не помнил вообще о существовании какой-то там Грузии где-то. Сейчас все-таки она достаточно актуальна. На мой взгляд, та территория, которая осталась сейчас у Грузии, по-видимому, она будет всячески развиваться. Есть такая затаившаяся или там готовая разодрать на части, значит, руководство страны оппозиция, которая постоянно там какой-то у нее кондуит есть, который она заносит в себя, проиграл войну там, подался на провокацию и так далее, потерял территории, хотя территории эти угроблены были при предыдущем президенте Шеварднадзе. Ах, он не смог найти общий язык с Россией, ну а Шеварднадзе, например, был вполне ручной. На любой там вызов в Москву он там отправлялся на самолете немедленно, а можно было даже не вызывать, перекрывали бы там электричество и газ, там, и он моментально вылетал на переговоры. Так что мне кажется, что дело даже не в сегодняшнем руководстве, а просто, наверное, в геостратегическом положении Грузии, которое вызывает желание все время вот контролировать эту территорию. Ведь сейчас, если Россия возьмет под контроль Грузию, значит, эти все проекты мимо России угробятся. И восторжествуют северные потоки, голубые потоки и так далее, и опять будет один контролер у энергоснабжения Европы. Поэтому интерес Грузии со стороны России, вот как бы ее подмять, он, это, мне кажется, чисто лозунговая причина, что нам не нравится агрессивность Саакашвили, мы ни с кем не будем разговаривать, пока эта власть не уйдет. На самом деле тяготение к тому, чтобы Грузию взять под контроль, это очевидно, потому что дальше за ней идет Азербайджан, Казахстан и вся эта вот кладовая Центральной Азии. И уже без разрешения России, если Грузия падет, никто туда не сможет продвинуться. Никакая ни западная, ни цивилизация, ни западные трубопроводы, ни западная система мышления. Все вот безальтернативность это и была основа вот того режима, который пал там в 90-х годах. Поэтому борьба за Грузию будет продолжаться. Несмотря на то, что Россия будет там протягивать руки, очевидно, кое-как Запад в той степени, насколько он готов консолидированно защищать свои интересы, будут как-то отбиваться. Конечно, Третья мировая война из-за Грузии не начнется, но сопротивление российской экспансии все-таки будет происходить. Есть очень простое положение. Для того, чтобы дружить, да, или какие-то отношения, нам нужны двое. Для того, чтобы разругаться, достаточно одного, да, в паре. То есть вот ситуация, когда запрещено любое общение, допустим, абхазам с грузинами, и закрыт вход для грузин в Абхазию, но не наоборот. Потому что любые там абхазские, не знаю, больные тяжелые попадают, дети там с переломами особенными или что-то. Ну, в общем-то, появление абхазов на территории Грузии не является чем-то из ряда вон выходящим.
Так же, как и осетины там дисперсно расселены по всей Грузии, да, в Оржомском, в Кахетинской зоне есть деревни осетинские. Нормальные отношения, то есть это не является чем-то из ряда вон. Но появление грузинов в Сухуми, конечно, вызывает сразу, во-первых, за ним топтуны все время, так сказать, какие-то ходят, если он по какой-то там миссии попал туда или к родственникам, потом опрашивают. То есть контакты затруднены. Затруднены специально, потому что из этих контактов может что-то произойти. Вот я, например, с вами разговариваю с города Батуми в данный момент. Я в отпуске нахожусь. И мне кажется, что если вот взять какой-то пароход такой белый-белый, и в Сухуми его наполнить, так сказать, обычными вот пассажирами, и на 3 дня привезти и посмотреть, так сказать, что это может получиться, когда система и политическая, и экономическая иные, чем в Абхазии, то это будет шок просто для людей. Для меня это шок жителя Грузии, который, так сказать, не раз. Каждый год я получаю какие-то сюрпризы от развития этого города. И, скажем, в этот приезд наибольшее для меня впечатление производит, ну, наверное, 20-30% улиц разрыты, полностью меняется канализация и так далее, для того, чтобы город больше не затоплялся. Ну и, конечно, эти ремонты домов, создание, так сказать, ну вот именно привлекательности для туризма. Им надо бы посмотреть, как живет соседняя страна. Они же не представляют себе, что можно какие-то там без знакомства, без взяток юридические акты проводить, там вступать во владение, ездить по дорогам, так сказать, без этих с палочками дураков, которых мы лишились 4 года назад, к счастью, в форме. Вот так, мне кажется, не только привлекать надо стать, но еще дать возможность заглянуть в это окошко, ну и осетинам, и абхазам. Я думаю, со временем это удастся сделать.
Давид Мелиташвили. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Лобицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Самоорганизацию москвичей в канун выборов в Мосгордуму обсуждаем с инициатором акции «Спасем историческую Москву» Иваном Стариковым и членом комитета «Спасем Сокольники» Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в подразделении УНАУНСО, ни отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта.
Возможно,
нет.
Самая серьезная угроза – выход на новый уровень насилия на религиозной
почве.
Я готов ознакомиться с позицией каждого украинца.
В целом, инфраструктура российских предприятий требует предельного...
Другой самолет уже работали в Греции. И...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».